Глава вторая. Антон любил Прагу. Более того, не понимал, как ее можно не любить. Есть города, которые с первого же мгновения вызывают оторопь, подавляют. А есть и такие, что умеют мягко и незаметно очаровывать. Москва, к сожалению, не относится ни к первому, ни ко второму типу. Прага же была подобна старой мудрой волшебнице, что умеет притворяться молодой, но не видит в том нужды, сохраняя свою красоту в любом возрасте. И ведь если разобраться, Прага должна была стать обителью темных. Город, перенасыщенный готическими зданиями. Город, полный моровых столбов, памятников средневековым чумным эпидемиям. Город гетто Второй мировой. Город противоборства сверхдержав в холодной войне. Но куда подевались все эти эманации тьмы и питательный субстрат темных? Куда рассеялись? Почему превратились в память, но не в злобу? Загадка. Антон не знал никого из пражского ночного дозора лично. Порой обменивались информацией с курьерами и по электронной почте, когда требовалось уточнить что-то в архивах. Под Рождество и Новый год традиционно посылали поздравления всем ночным дозорам. Но никто не делал разницы между ночным дозором Праги, активный состав 130 иных, оперативный резерв 76, и ночным дозором какого-нибудь американского города. Активный состав 1 иной, оперативный резерв отсутствует. В Прагу Антон два раза ездил отдыхать. Просто и бездумно, бродя по коридору от пивной к пивной, покупая сувенирчики на Карловом мосту, выбираясь в Карловы Вары, чтобы поплавать в бассейне с горячей минералкой и съесть горячие вафли в кафе. А сейчас он летел в Прагу работать. Да еще как работать. Вытянувшись в кресле, насколько позволял экономический класс Боинга 737, не слишком-то отличавшийся по комфорту от старой советской тушки, Антон разглядывал затылки братьев Регина. Затылки были напряженные. Ауры темных наполняли страх и нетерпение. Они знали о его присутствии и мечтали побыстрее оказаться подальше от Антона. Если бы не та история в аэропорту, Антон мог бы даже пожалеть незадачливых магов. Но враг, с которым хоть раз вступал в схватку, это враг навсегда. Словно ощутив его мысль, хотя это было, конечно же, ему не под силу, один из братьев Рейгина, высокий крепкий негр, обернулся. Опасливо глянул на Антона, торопливо отвел взгляд. «Райва», — вспомнил Антон его имя. «По происхождению откуда-то из Сенегала. Нет, из Буркина-Фасо. Точно. Подобран какой-то из семей братьев Рейгина, воспитан в верности великому Фафнеру». «Нет, ну что за бред с этими братьями Рейгина?» Случилось когда-то давным-давно обычная среди иных история. Схватились насмерть темные и светлые маги. Светлого звали Сигурд. Ну, если произносить на немецкий манер, Зигфрид. Темный погиб. Причем погиб в своем сумеречном облике дракона. Его звали Фафнер. Позже погиб и Сигурд. Интересно, знал ли его Гессер? А вот дальше ситуация повернулась немножко необычно. Ученики темного мага не разбежались, как обычно бывает, и не передрались, что случается еще чаще. Они решили воскресить своего повелителя. Объединились в секту под названием «Братья Регина», почти полностью устранились из обычной борьбы света и тьмы, что светлых, конечно же, устраивало. Бережно хранили коготь, вырванный из сумеречного тела темного мага. Потом коготь Фафнера конфисковала Инквизиция. Перед Второй мировой светлым удалось провести протест по поводу слишком мощного артефакта, находящегося на хранении у темных. Братья Регина вроде как и не спорили. Отдали коготь со словами «время Фафнера еще не пришло». И вдруг налет на Европейское бюро Инквизиции. Схватка, в которой полегли почти все маги маленькой секты и изрядное количество обленившихся охранников Инквизиции. Затем нелепый прилет остатков секты в Москву. Идиоты. Идиоты, как известно, бывают не только среди людей. Впрочем, действительно ли идиоты? Антон помнил, какой мощный заряд силы шел от этого самого когтя. Частично это была сила, аккумулированная в когте за долгие столетия стараниями братьев Регина. Частично сила темного мага. Иные не умирают так, как обычные люди. Они уходят в сумрак, теряя материальную оболочку и лишаясь возможности вернуться в мир людей. Но что-то остается. Антон видел смутные тени, дрожащее марево, что появляется порой в сумраке, отмечая путь мертвых иных. А однажды ему даже выпало общаться с мертвым иным. Не самое приятное воспоминание. Но что-то остается и там. Возможно ли оживить мертвого иного? Наверное, ответ где-то был. В дебрях архивов, за строжайшими грифами секретности, за печатями ночного и дневного дозоров, за запретом инквизиции. Не могли высшие маги не задаваться этим вопросом, куда уходят иные после смерти, куда им самим предстоит отправиться в конце концов? Вот только Антону не положено знать ответ. Он посмотрел в иллюминатор, на тянущиеся внизу облака, на слабые проблески слившихся воедино тысяч аур, отмечающих города. Самолет летел уже где-то над Польшей. Допустим, что Фафнера можно оживить. Ну и что? Пусть он был сильным магом, пусть даже высшим, магом вне категории. Его воскрешение ничего не изменит в глобальном балансе сил. Тем более оторванный от человеческой жизни, не разбирающийся в реалиях. Да если он сдуру пройдется по Европе в своем сумеречном обличье, его разнесут в прах ракетами, расстреляют лазерами со спутников, применят тактическое атомное оружие под горестные вопли японцев об ожившем и умерщвленном Годзилле. Чего хотели темные? Беспорядков? Паники? Криков об апокалипсисе? Антон заерзал в кресле. Взял у улыбчивой стюардессы пластиковый стаканчик и маленькую 200-граммовую бутылочку венгерского сухого вина. «Хорошо, Эдгару. Как всякий темный, он летит в бизнес-классе, и бокал у него хрустальный, и вино получше». Что-то было в последнем предположении. Фафнер, апокалипсис. По крайней мере, намек Гессера о массовой истерии в связи с 2000 годом получает какое-то подтверждение. Только зачем темным устраивать конец света? И все остальное? Ведьма Алиса, мел судьбы. Антон пожалел, что у него нет ноутбука. Хорошо было бы сейчас выстроить на экране схему, потасовать варианты, посмотреть, как и что сопрягается. Есть стандартная программа для обсчета интриг, Мазарини, и кое-что она помогла бы понять. Мел судьбы. Он глотнул вина, то оказалось на удивление приятным. И нахмурился. Гессер и Завулон. Вот на самом деле два основных фактора, от которых зависит вся история. Они куда загадочнее и сложнее древних артефактов, вроде Мела Судьбы и Когтя Фафнера, или иных, вроде Зеркала и Алисы. И они, пожалуй, понимают все происходящее и пытаются переиграть друг друга. Как обычно. Гессер. Завулон. Пожалуй, отсчет следует и впрямь вести от Мела Судьбы. Когда у ночного дозора Москвы появилась Светлана, новая великая волшебница, Гессер попытался осуществить очередное глобальное воздействие на мир. Светлане доставили Мел Судьбы, древний и могучий артефакт, позволяющий переписывать книгу судьбы, менять человеческую жизнь. На первый взгляд казалось, что Светлана должна переписать судьбу мальчика Егора. Иного, с неопределенной аурой, одинаково склонного и к тьме, и к свету. Превратить его не то в будущего пророка, не то в правителя. Но Светлана не без его Антона участия не стала этого делать. Она всего лишь привела судьбу Егора в равновесие, устранила все влияние, оказанное дозорами в борьбе друг с другом. Но план Гессера, конечно же, был многослойным. И во втором слое этого плана его давняя подруга и тоже великая волшебница Ольга, когда-то наказанная руководством светлых, была реабилитирована, вернула свои магические способности, и половинкой того же самого Мела Судьбы переписала чью-то судьбу, пока все темные Москвы наблюдали за Светланой. Это была та правда, которую Антон знал. Второй слой правды. Но не было ли третьего? Ладно, с этим пока стоит повременить. Что там следующее? Алиса Донникова, способная, пусть не из элиты, ведьма дневного дозора. После схватки темных и светлых, явно затеянной по замыслу Завулона, она полностью лишилась магических сил. Была послана на отдых в Артек, туда же, куда Гессер отправил Игоря, получившего аналогичную травму. Между ними вспыхнула любовь. Страшная убийственная любовь светлого мага и темной ведьмы. Итог очевиден. Алиса мертва, убита Игорем, а сам Игорь на грани развоплощения, скованный и нарушением договора и грузом собственной вины. Да еще этот мальчик, случайно утонувший по его вине. Это уже не интрига Гессера. Это почерк дневного дозора, его безжалостный и циничный стиль. Завулон пожертвовал своей подругой, принес ее в жертву. Зачем? Чтобы устранить Игоря? Странно. Все-таки обмен вышел почти равный, а Лиса Донникова была сильной ведьмой. Итак, интрига в ответ на интригу. Теперь появление зеркала. Гессер уверен, что его невозможно было предсказать, значит, и впрямь оно случайно. Но, наверное, Гессер и Завулон немедленно решили им воспользоваться. Каждый по-своему. Антон подавил желание громко в голос выругаться. Но не хватает данных для анализа. Сплошные домыслы, белые пятна, допущения. И с братьями Регина мало что ясно. Их выманил в Москву Завулон. Решил посеять панику среди ночного дозора, подпитать силой зеркала. На безумную вылазку против инквизиции темных магов могло подвергнуть лишь одно — обещание воскресить Фафнера. Понятно, как на это согласились старые маги, видевшие этого самого Фафнера живым. Это был едва ли не последний их шанс победить. Понятно, как на это пошли молодые маги. Все эти собранные сбору по сосенке финны африканского и азиатского происхождения. Они были слишком замкнуты в своей среде, воспринимали происходящее как игру, а не как скандальнейшее преступление. Но чего же хотел Завулон? Нет, ничего не понять. Антон покачал головой, смиряясь с неспособностью разобраться в происходящем. Что ж, значит, надо выполнять порученное дело. Пытаться спасти Игоря. Пытаться обвинить дневной дозор. А самолет уже заходил на посадку.